Говорит радио «Свобода».
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. С новостями часа вас познакомит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Россия и Евросоюз подпишут в Сочи важные соглашения. В Петербурге вновь избит иностранец. В Рамаллахе продолжаются переговоры палестинских политических лидеров. Россия и Европейский Союз подпишут соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, выдаче нелегальных иммигрантов. Выступая сегодня на 17-м саммите Россия-ЕС, проходящем в Сочи, российский президент Владимир Путин обещал обеспечить стабильность поставок энергоресурсов в Европу. Сотрудничество в энергетической сфере – одна из главных тем саммита. Обращаясь к участникам встречи, президент России Владимир Путин в частности сказал:
«Особо отмечу конструктивную позицию европейских партнеров в развитии ряда важнейших направлений сотрудничества, в том числе и энергодиалога», —
сказал Владимир Путин. В центре Грозного проходит пикет правозащитных организаций «Мемориалы гражданское содействие». Поводом к акции стало задержание в апреле этого года в Сунжинском районе Чечни сотрудника гражданского содействия Булата Чилаева. В пикете участвует около 40 человек. Правозащитники считают проблему похищения людей в республике одной из самых острых и призывают власти решить ее как можно скорее. Вологодский областной суд освободил главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову от уплаты штрафа в 100 тысяч рублей, наложенного на нее судом низшей инстанции. Смирнова обвинялась в разжигании религиозной и национальной вражды за перепечатку газеты и карикатуры на пророка Мухаммеда. Как сообщил радио «Свобода» адвокат Илья Тройнин, со Смирновой снята судимость, однако не сняты обвинения. В Петербурге в ночь на четверг совершено нападение на гражданина Нигерии. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Дмитрия Казнина.
По словам пострадавшего, имеющего статус беженца, в среду вечером, когда он возвращался домой с работы, на Политехнической улице на него напали пятеро неизвестных, которые избили его, отняли деньги, а затем скрылись с места происшествия. В больнице, куда обратился потерпевший, врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вчера же, 24 мая, в Петербурге начался суд над подозреваемыми в убийстве еще одного африканского студента, конголезца Ролана Эпосака Франза, убитого в конце марта этого года. Предъявленное в начале обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, переквалифицировано в совершенное по мотивам расовой вражды. Также вчера было объявлено о поимке экстремистской группировки, совершившей многие громкие убийства иностранцев в Петербурге за последние 3 года. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным удовлетворение иска экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского об изменении порядка встреч заключенных с адвокатами. Генпрокуратура пыталась оспорить решение судей, постановивших, что встречи осужденных с адвокатами могут проходить и в рабочее время. Прокуратура считает, что они должны назначаться исключительно на часы, отведенные заключенным для отдыха. В Газе и Рамаллахе проходят переговоры между враждующими палестинскими группировками. С подробностями с Ближнего Востока корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Фатх и Хамас достигли взаимопонимания по поводу раздела сфер влияния и переговоров с Израилем. Об этом объявил на встрече представители палестинских фракций, лидер движения Фатх и глава палестинской администрации Махмуд Аббас. По словам лидера Хамаса и главы правительства Исмаила Хании, стороны достигли сближения позиций, но должны выработать общую политическую платформу. Ранее палестинский вице-премьер, член Хамаса Насреддин Шаир, заявил, что Хамас с целью ослабления международного бойкота готов поддержать палестинскую делегацию во главе с Аббасом, которая проведет переговоры с Израилем. Он еще раз подтвердил, что Хамас отвергает требования международного сообщества о признании Израиля и существующих палестино-израильских соглашений. Пресс-секретарь израильского МИД Марк Регев резко осудил заявление Шаира, особо отметив отказ Хамаса подчиниться требованиям международного сообщества. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве начала работу первая сессия украинского парламента пятого созыва. Избранные 26 марта депутаты Верховной Рады приняли присягу. Образовано 5 фракций по числу партий и блоков, победивших на выборах. Как отмечает корреспондент Радио Свобода, одна из основных задач ближайшего времени – распределение комитетов. В течение месяца должно быть сформировано парламентское большинство. Согласно опросам общественного мнения, около 40% избирателей поддерживают создание оранжевой коалиции. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с 4-дневным визитом в Польшу. Глава Римско-католической церкви проведет массовые богослужения в Варшаве и Кракове, посетит Вадовицы, родной город своего предшественника Иоанна Павла II, и побывает на месте нацистского концлагеря Освенцим. Ответственность за пожар в стамбульском аэропорту взяли на себя курдские боевики. Из Стамбула передает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Военизированная курдская группировка «Соколы освобождения Курдистана» распространила заявление, в котором утверждает, что пожар в аэропорту был результатом поджога. Турецкие власти ссылаются на короткое замыкание в электропроводке. Пожар в грузовом терминале, скорее всего, возник из-за технической неисправности. Мы, однако же, проверяем все возможные версии. Мощный пожар в здании крупнейшего международного стамбульского аэропорта был потушен за 3 часа с помощью специальной авиации. Уничтожены грузы многих турецких компаний и текстильные товары российских челноков. Ущерб власти оценивают в миллионы долларов. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Это был выпуск последних известий. Его представила Мария Салчева. Московское время 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Правозащитники говорят о недавних кровавых событиях в Дагестане. Верховная Рада Украины нового созыва собралась на первую сессию. Юбилей неандертальца отмечается в Германии. Эти и другие темы в очередном 3-м информационном часе нашей программы. 25 апреля в Дагестане была расстреляна мирная демонстрация. Один человек погиб, 2 были тяжело ранены и до сих пор находятся в реанимации. Произошло это в Докуспоринском районе республики во время проведения местными жителями акции протеста против коррупции в местной власти. Тему продолжит мой коллега Карен Агамиров.
Уважаемый господин президент Российской Федерации, обращаются жители Докуспоринского района Республики Дагестан к Владимиру Путину. Мы, участники митинга протеста против произвола главы муниципального образования Докуспоринский район Керимхана Аббасова и прокурора района Фирузы Лагметовой, состоявшегося 25 апреля 2006 года, сообщаем вам, что эта правозащитная акция закончилась расстрелом мирных граждан. Один человек погиб, 2 тяжело ранены и находятся в реанимации. Наш митинг носил мирный характер. Впервые в истории Новой России правоохранительные органы применили против митингующих огнестрельное оружие. Глава района Аббасов и прокурор Лагметова творят в районе жуткий произвол. Федеральные средства расходуются как собственные. Район превращен в ханство. На всех руководящих постах родственники Аббасова. Эти господа воруют и наживаются, а простой человек живет в ужасающей нищете. Бюджетные средства не доходят до него. Мы просим вас, господин президент России, принять меры по оздоровлению обстановки в районе, убрать проворовавшихся чиновников. Мы требуем назначить проверку с участием Генеральной прокуратуры и других федеральных структур по фактам незаконного применения огнестрельного оружия против митингующих и наказать виновных. Завершается обращение жителей Докуспоринского района Дагестана к президенту России. Свидетельствует один из участников кровавых событий 25 апреля.
Я Галара Сардар Шаженедович, житель селения Некрах-Казмаля Докуспоринского района. Непосредственно участник известных вот этих событий, санкционированного митинга протеста. Хочу подчеркнуть это обязательно. Начальником казначейства по Южному Дагестану, курирует 12 районов Южных Дагестана, является родной брат Аббасова Керимхана, Акимхана. Вот эти федеральные средства, которые поступают, они должны контролировать правильное распределение. Но при полном вот таком вот в сообществе нашем, двух братьев, естественно, деньги как собственные расходуются. Главой администрации Дагуспаринского района является двоюродный брат Аббасова Керимхана, Алискер. Сын сестры Аббасова, Баласиев, трудится председателем счетной контрольной комиссии по целевому расходованию финансовых средств в районе. Районным казначеем работает близкий родственник Аббасов, Мамерзаев. Сын Аббасова Керимхана, помощник федерального судьи по району нашему. Представляете, что это такое? Участвует в избиении в кабинете прокурора Лагметовой одного из инициаторов митинга исчезнувшего парня Назима Гайбатова. Секретарем суда является Шурин Аббасова Кельбалиев. И, наконец, замглавы муниципального образования Дагуспаринский район Абдул-Керимов Завир, родной отец зятя Аббасова Керимхана. Так я хочу знать, живем мы в ханстве или мы все-таки в правовом поле Российской Федерации? И почему такое происходит у нас?
Вот еще один местный житель, вступивший в неравную схватку с взорвавшимися властителями Дагуспаринского района Дагестана.
Здравствуйте. Я Салих Альсултан Салихович. Проживаю в селении Микрах Дагуспаринского района Республики Дагестан. После всего этого разгона, да, митинга, нас отлавливали по всему селу, избивали прямо и закидывали в автобус. И потом нас привезли в районный отдел милиции. И в районном отделении милиции мы провели 3 сутки. В пределах где-то 70 человек было у нас.
До того издевались над этими задержанными. 3 сутки, вот 3 камеры там у нас. Остальных всех держали на улице 3 сутки под дождем. И поставили бочку, да, емкость с водой. И начальник милиции прям при нас сказал, если, говорит, капля воды, говорит, отсюда уйдет, говорит, на, в их живот. Ну, по-лезгински такой, дословный перевод. Если, говорит, кто-нибудь отсюда каплю выпьет, говорит, то, говорит, хана, говорит, этому, который...
Фашисты, да? То есть им не давали ни есть, ни пить сутки?
Да. Есть, там люди падали в обморок, женщина избивала, вот, эта женщина есть.
Женщина.
Да, одна женщина еще привезли с нами.
Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева многое повидала. Но расстрел ОМОНом мирной демонстрации потряс ее.
Не смеет ОМОН приближаться к мирным жителям. Мы уже второй раз с этим сталкиваемся. Первый раз мы столкнулись, когда их послали в Благовещенск. Там они избили почти 1000 человек. Наш ОМОН, который вахтенным методом постоянно, все они постоянно ездят в Чечню и там воюют. Они там научились, как обращаться с мирным населением. А с мирным населением в Чечне обращаются... Вот я девочкой войну пережила, да? Нам там рассказывали, как себя немцы на оккупированной территории вели, фашисты немецкие. Так вот так себя ведет ОМОН и всякие в Чечне по отношению к мирным жителям. И вот дождались. Там били, здесь стреляют. Там избивали, здесь убили. Убили человека. 2 тяжелораненых лежат в реанимации. Слушайте, ни один телевизионный канал ничего не сказал об этом происшествии. Где вот сейчас камеры наши? Про что они говорят? Про то, что в Зимбабве происходит? А что у нас происходит, это не интерес. Это не событие, что убили нашего гражданина Российской Федерации. Наши же граждане Российской Федерации ОМОНовцы. Я не знаю, что у нас надо, чтобы у нас все-таки все положились. Дежан, чтобы убили не одного, а 1000, что ли, мы дождемся, если и это не будет остановлено. Если мы не добьемся того, чтобы этих всех людей наказали и запретили так делать, то грош нам всем цена.
Рядом со мной сидят родители убитого ОМОНом 35-летнего Мурада Нагметова. Отец вначале не смог говорить, слезы душили. Безутешная мать Нина Сергеевна сквозь боль и страдания выдавила.
Я хочу, что я буду в какой-то мере удовлетворена, если смерть моего сына поможет разворошить это преступное сообщество, которое у нас в Дагестане существует, и чтобы другие сыновья больше не погибали.
Но вот и Нагметов-старший, Ермет, сжал кулаки и взял себя в руки.
Я разговаривал в этом же митинге, во втором митинге, с замминистром Исмаиловым. Вы хотите много крови, говорит. Это кровь я вам сейчас обещаю делать, говорит. Много крови вы здесь будете. Почему в нашей стране такое безобразие? Что мы? Животные. Мы же его избирали. Этого Аббасова. Мы же избираем этих, мы же их кормим, этих самих министров, этих прокуроров. На наши деньги же они же одевают, обувают. Они что, нас должны убивать? За мои деньги. Ну, получается так же, да? Что за страна, где у нас получается? За наши деньги наши убивают. Самоубитый сын, он вырос в Некраке, в этой селе. После 10 классов все мои дети получили высшее образование, не все. Учились, пошли в армию служили. Теперь что, в этой государстве я своих внуков прошу? Никогда в жизни не прошу. Такая армия мне не нужна, которая убивает нас. А мои дети все пошли в армию. Похвальные грамоты пришли. Они кого защищают? Этот преступный мир защищает.
И печальное резюме председателя Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Эллы Памфиловой.
кормежка на основе семейственности. Да, тут уже полный произвол, полное пренебрежение правами людей. Население действительно задавлено и бесправно.
Впервые в истории Новой России расстрелян мирный митинг в Докуспаринском районе Дагестана. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Россия и Европейский Союз подпишут соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, выдаче нелегальных иммигрантов. В центре Грозного проходит пикет правозащитных организаций «Мемориал» и «Гражданское содействие». Поводом к акции стало задержание в апреле этого года в Сунжинском районе Чечни сотрудника гражданского содействия Булата Чилаева. Вологодский областной суд освободил от штрафа в размере 100 тысяч рублей главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову, признанную судом низшей инстанции, виновной в разжигании религиозной и национальной вражды за публикацию карикатурно-пророка Мохаммеда. Обвинения со Смирновой, однако, не сняты. В Петербурге избит гражданин Нигерии, он ограблен, у него черепно-мозговая травма. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предложил провести референдум по вопросу о будущем палестинском государстве в случае, если в течение 10 дней враждующие палестинские фракции Хамас и Фатх не договорятся о сотрудничестве. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. Сразу после новостей в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет мой коллега Ефим Фиштейн. Коротко о темах сегодняшнего выпуска. Реформа российской энергетики. Как она повлияет на иностранные инвестиции? Воспоминания помощника Михаила Горбачева Анатолия Черняева о том, как жила канцелярия генсека 20 лет тому назад. Год спустя после кровавых событий в Андижане, беседа с узбекскими правозащитниками и независимыми журналистами. Эти и другие темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. А в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Мы подробно рассказывали в наших программах, в том числе и с вашей помощью, о визите премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта в Вашингтон, о его переговорах с президентом США Джорджем Бушем. Интересно, как на этот визит откликнулась американская пресса?
Здравствуйте, Андрей. «Нью-Йорк Таймс» сегодня в редакционной статье размышляет о жизнеспособности будущего палестинского государства. Во вторник, пишет газета, президент Буш, приветствуя израильского премьера Ольмерта, выразил условную поддержку планам Израиля. Ольмерт хочет следовать непродуманному плану Шарона о перекройке границ без участия палестинцев, после чего последние собирали бы страну из того, что останется. По большому счету, пишет «Нью-Йорк Таймс», палестинцы сами поставили себя в такое положение, выбрав Хамас в руководство. Администрация Буша права, отказываясь признать законность правительства, выступающего за уничтожение Израиля. Но Буш одобрением односторонних предложений не должен наказывать палестинский народ за то, что тот реализовал свое право на демократический выбор. Первая часть предложения Ольмерта о выводе израильских поселенцев и военных из обширных районов оккупированного Западного берега прекрасна и долгожданна, пишет газета. Вторая часть – сохранение на той территории нескольких крупных блоков поселений выглядит как рецепт катастрофы, потому что тогда палестинцам придется собирать свое государство из обрывков, разделенных посередине полностью независимым антагонистичным городом. Ольмерт, выступая вчера в американском конгрессе, заявил о готовности Израиля вести переговоры с палестинской администрацией, чтобы через несколько лет палестинцы могли жить с Израилем рядом в мире и безопасности. Однако необходимо, чтобы Ольмерт и Буш понимали, что мира на Ближнем Востоке не будет, пока палестинцы не обретут право голоса в создании жизнеспособного государства, пишет в редакционной статье газета «Нью-Йорк Таймс» Андрей.
Алан, насколько я понимаю, еще одна центральная тема в эти дни в Соединенных Штатах – это скандал, связанный с именем конгрессмена Уильяма Джефферсона. Есть ли интересные публикации по этому поводу?
В редакционной статье «Вашингтон Пост» пишет, что шум по поводу обыска агентами ФБР в служебном офисе конгрессмена Уильяма Джефферсона понятен, но чересчур раздут. Заявление ключевых членов Палаты представителей о необходимости возврата Минюстом изъятых документов представляются слишком далеко идущими. Конституционные процедуры по защите конгрессмена в подобных обстоятельствах предусматривают проявление спокойствия и осторожности. Никому не хочется доводить до ситуации, когда ФБР копается в бумагах законодателей. Поэтому сыщикам следует действовать осторожно, чтобы не нарушить привилегии конгрессмена. Пока не ясно, пишет газета, имели ли место такие нарушения в ходе беспрецедентного обыска. Однако обыск должен был быть произведен еще 8 месяцев назад, если бы не сопротивление конгрессмена-демократа из Луизианы. В этих обстоятельствах судебное одобрение ордера на обыск выглядит обоснованным. Задокументировано видеозаписью, что Джефферсон получил $100 000 наличными, из которых 90 тысяч потом были найдены у него в холодильнике. Никто не говорит, что методы работы Министерства юстиции безупречны, пишет газета. Возможно, перед обыском стоило проконсультироваться с лидерами в Конгрессе, произвести обыск в их присутствии или опечатать офис Джефферсона. И тем не менее, раздающиеся сейчас жалобы конгрессменов на повышенных тонах ничем не оправданы. Более взвешенное их поведение было бы только в интересах Конгресса, заключает в своей редакционной статье газета «Вашингтон-Пост». Андрей.
Алан, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Прошу вас.
Лос-Анджелес Таймс пишет, что, похоже, вирус птичьего гриппа делает новый смертельный шаг. Газета сообщает о том, что в Индонезии от птичьего гриппа скончалось 6 членов одной семьи, заразившись от 7-го, который, судя по всему, подхватил его от птиц. Этот случай усилил предположение о том, что вирус набирает силу и передается от человека к человеку. Предыдущие случаи переноса вируса от человека обычно ограничивались контактами между двумя людьми. По мнению одного из специалистов, данный случай указывает на, возможно, большую жизнеспособность вируса в человеческом теле, чем предполагалось ранее. Тем не менее, представители Всемирной организации здравоохранения подчеркивают внутрисемейный характер передачи вируса, и ничто не указывает на способность вируса спровоцировать пандемию, пишут Los Angeles Times. Андрей.
Большое спасибо, Алан. Сегодняшний обзор публикаций в американской печати подготовил и представил Алан Давыдов. Вы слушаете радио «Свобода». Сегодня на Украине открылось первое после мартовских парламентских выборов заседание Верховной Рады нового созыва. Из Киева передает корреспондент радио «Свобода» Владимир Вахненко.
Поздравить депутатов с началом законотворческой деятельности пришел президент Виктор Ющенко. Выступая с парламентской трибуны, он заявил, что ни при каких условиях официальный Киев не будет пересматривать курс на присоединение к НАТО и Евросоюзу.
Зовнішньополітичний курс України залишається не лише незмінним.
Внешнеполитический курс Украины остается не только неизменным, но и необратимым. Сейчас принципиально важно, чтобы украинская дипломатия получила от парламента дополнительный ресурс национальной поддержки. Ресурс, который измеряется экономическим ростом страны, общественным согласием и полноценной адаптацией законодательства Украины к европейским стандартам. Только те политические силы, которые разделяют эти принципы, по мнению президента, должны создать парламентскую коалицию. Крайний срок ее формирования – 27 июня. В противном случае глава государства сможет распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы. Напомню, что из 450 депутатских мандатов в новом парламенте Украины 186 получила партия регионов экс-премьера Виктора Януковича, 129 – блок Юлии Тимошенко. Только 91 мандат у пропрезидентского блока «Наша Украина», 33 у социалистов и 21 у коммунистов. На ключевой роли партии регионов в создании коалиции настаивает один из ее лидеров, влиятельный бизнесмен Ринат Ахметов.
Мы партия, которая одержала победу на выборах, правильно, чтобы мы формировали коалицию.
В окружении президента Ющенко называют провокационным опубликованный в четверг материал российских вестей. В нем утверждается, что наша Украина и партия регионов близки к заключению соглашения о коалиции. При этом, по данным издания, кресло премьера сохранит за собой Юрий Ехануров, а пост спикера Верховной Рады займет Виктор Янукович. Признавая факт сепаратных переговоров некоторых представителей нашей Украины с Ахметовым и Януковичем, Тимошенко все же убеждена, что демократическая коалиция будет сформирована ее блоком «Нашей Украины» и социалистами. Накануне открытия сессии парламента лидеры Майдана, несмотря на противоречия по кадровым вопросам, подтвердили готовность создать оранжевое большинство. Как заявил руководитель фракции «Наша Украина» в Верховной Раде Роман Бессмертный, представители трех политических сил планируют закончить работу над коалиционным соглашением 7 июня. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
В Москве 18 часов 24 минуты. Программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Петербургское отделение партии «Единая Россия» намерено резко увеличить численность своих членов с помощью Союза садоводов. Судя по всему, это главная цель подписанного на днях соглашения между политической партией и общественной организацией. Почему же долго мечтавшие создать свою собственную партию садоводы решили примкнуть к партии власти? Моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Волович, попросила объяснить председателя Союза садоводов России Василия Захарьящего.
Василий Иванович, в чем состоит суть подписанного с «Единой Россией» соглашения?
Мы становимся электоральной базой «Единой России». Ее называют партия чиновников, партия бюрократов, партия власти. Наша задача вместе сделать ее народной партией, чтобы она отражала интересы не правящего класса, а именно стала партией народа на сегодняшнем этапе. Потому что жизнь людей пока еще не улучшается заметными темпами, и этому есть хорошие примеры.
Каким образом садоводы смогут влиять на «Единую Россию» сейчас?
Мы будем создавать первичные организации «Единой России», будем направлять лучших своих членов садоводческого движения в партию. Это у нас только в Петербурге. Наше движение активно поддерживает порядка 1,5 миллиона человек. Садоводческое движение, я имею в виду.
Какие требования тогда будут или уже сейчас предъявляют к «Единой России» садоводческое движение?
Мы хотели бы получить поддержку от «Единой России» в реализации насущных проблем, которые накопились у этой ведущей общественной организации. Нами движет не политическое желание, так сказать, стать во главе власти там, или захватить власть. Нами двигают простые человеческие мотивы. Значит, имеется в виду притеснение, угнетение садоводческого движения. Посмотрите, за последний год выросли цены на проезд, выросли на 20%. Электроэнергия выросла на 25%. Продовольствие на 30%. Бензин около 40%. Налог земельный по отдельным районам Ленинградской области вырос в 40 раз. И люди сегодня почувствовали вот это вот фарисейство власти. Они могут на выборах проголосовать ногами, не ходить на выборы.
А вы уверены, что вот «Единая Россия» вот до сих пор не лоббировала так интересы садоводов, а сейчас будет лоббировать?
Уверен, потому что они почувствовали, что должны быть конкретные шаги. Мы к этому призываем. Не популизм. Ведь общество находится сегодня пока еще в стабильном падении, не на подъеме. Хотя пытаются нам Греф убедить нас, что мы на подъеме. Это неправда. Поэтому от партии требуется сегодня конкретика. И, к сожалению, там попали много очень болтунов в «Единую Россию», которые, так сказать, могут ее заболтать.
Василий Иванович, а вы не считаете, что, может быть, лучше было создать новую политическую партию на основе Союза садоводов?
Ну, конечно, мечтал. Это все годы, вот эти 10 лет мы искали, я не скрываю, искали политического спонсора, но надо было найти здоровое семя. Вспомните спонсора аграрной партии ЧЕПу, где там разругались, и деньги там, значит, неизвестно куда подевались у партии. Аграрная партия потерпела политическое фиаско сегодня в результате вот этих действий. И мы обязаны были или найти хорошего человека, я не скрою. Я предлагал многим олигархам, давайте создадим новую партию, вложите свои деньги в политику. Вы, это благородное дело. Я искал Саву Морозова, не нашел. Все вот эти олигархи, с которыми беседовал, к сожалению, пошли более легким путем. Они или купили книжки, так сказать, депутатские другим путем, купили просто, грубо говоря. Ну, зачем себя утруждать заботами, митингами, встречей с народом, когда можно просто заплатить деньги, особенно если их много. Мы поняли, что без денег сегодня невозможно создать политическую партию в России. Нам перережут доступ к средствам массовой информации, везде надо платить, вы это хорошо понимаете. Вот. А сегодня за «Единой России» я как за каменной стеной. Это партия власти, правильно сказано, партия власти. Но в ней сколько здорового. Посмотрите ее программу. Ведь программа-то здоровая партии. Может быть, мало хватает живых людей. Те, которые бы были более обеспокоены судьбой народа. В большей степени, чем своими личными интересами.
Василий Иванович, вы уверены в том, что «Единая Россия» на этом этапе, когда ей действительно нужна поддержка, она с удовольствием примет от вас эту поддержку до выборов, а потом опять все затихнет. Вот где тот механизм реального влияния на эту партию?
Есть такая русская частушка замечательная. Приезжали ко мне свататься на гнедой кобыле, все добро забрали, а меня забыли. Нас Черномырдин в свое время обманул с «Единый дом России». Ведь был Союз садоводов, нас насчитывает уже не один год. И мы в Москве в свое время все вступили в партию «Наш дом России». И обвалились вместе с нашим домом. И мы долго-долго выкарабкивались. И я понял, что надо какое-то иметь крючки, значит, надо какие-то иметь обязательства, гарантии, что нас не забудут во время пира.
Так вот, в чем ваши гарантии?
Гарантия в том, чтобы лучшие члены садоводческого движения были представлены в руководстве «Единой России».
Спасибо, Василий Иванович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем Союза садоводов России Василием Захарящевым.
Вопросы нашему гостю задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам. Это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Темы сегодняшнего выпуска – экономика культуры, теория и практика. Фестиваль театра Николая Калиды в Москве. Книга Владимира Попернова «Культура-2. 25 лет спустя. Будни Грозненского драматического театра» и материал памяти Олега Даля, которому сегодня исполнилось бы 65 лет. В Москве сейчас 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Европейский Союз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, выдаче нелегальных иммигрантов. Выступая сегодня на саммите Россия-ЕС в Сочи, Владимир Путин обещал обеспечить стабильность поставок энергоресурсов в Европу. В центре Грозного проходит пикет правозащитных организаций «Мемориал» и «Гражданское содействие». Поводом к акции стало задержание в апреле этого года в Сунжинском районе Чечни сотрудника гражданского содействия Булата Чилаева. Вологодский областной суд освободил от штрафа в размере 100 тысяч рублей главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову, признанную судом низшей инстанции, виновной в разжигании религиозной и национальной вражды за публикацию карикатур на пророка Мохаммеда. Обвинения со Смирновой, однако, не сняты. В Петербурге избит гражданин Нигерии, у пострадавшего, по словам врачей, черепно-мозговая травма. У иностранца отобрали деньги. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. Как сообщили корреспонденту «Радио Свобода», Бочкарёва вменяется в вину незаконное распоряжение бюджетными средствами. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предложил провести референдум по вопросу о будущем палестинском государстве в случае, если в течение 10 дней враждующие палестинские фракции Хамас и Фатх не договорятся о сотрудничестве. На референдуме по мысли Аббаса будет предложено включить в состав нового государства территории на западном берегу Иордана, сектор Газа и Восточный Иерусалим. На юге Афганистана в провинции Кандагар продолжаются столкновения сил коалиции с талибами. До 3000 местных жителей покинули свои дома. Ситуация в Ираке – основная тема двухдневных переговоров в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, посетившим недавно Багдад. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с 4-дневным визитом в Польшу. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 25 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Студенческие волнения 68-го года. О молодежном движении, охватившем весь мир, рассуждает Виктор Франк. 25 мая 68-го года.
За последние недели весь мир следил с тревогой и недоумением затем, что творится в самой сердцевине западного мира во Франции. Кое-кто сгоряча, не то со злорадством, не то с болью, называет эти события новой французской революцией. То, что объединяет студентов с рабочими и другими бастующими, есть нечто отрицательное. Им надоели нынешние порядки. Но было бы глубочайшей ошибкой сводить все значение беспорядков во Франции к чему-то будничному и поверхностному. Ведь французские события не есть что-то изолированное. Молодежь бурлит повсюду. И в Берклейском и Колумбийском университетах в Америке, и в Берлине и Бонне, и в английских университетах. Спросите первого встречного студента, к чему стремятся его товарищи, и он понесет такую околесицу, что хоть святых вон выноси. Это будет мешанина из непереваренных отрывков мыслей, взятых на удачу у Мао, у Че Гевары, у Троцкого, у Герберта Маркуза. Тут будут требования об отмене университетской системы, о студенческой автономии, но на дне котла с этой плохо проваренной каши вы все же наткнетесь на нечто более солидное и существенное. Студенты во всех странах глубочайшим образом не удовлетворены тем миром, где им затем придется жить и работать. Им претит академическая машина. Машина, безразличная к индивидуальности. Машина, разработанная только для того, чтобы спускать с конвейера готовых однотипных роботов для огромного, безличного, бюрократического и технологического аппарата. их тянет от гигантского и абстрактного к небольшому и конкретному. В наше время наметилось нечто новое, или, вернее, вернулось к жизни нечто очень старое, исконно человеческое. Условно, это новое явление можно назвать синдикализмом. Это тяга к самоуправлению относительно небольших коллективов. Пора понять, что не человек для бюрократии, а бюрократия для человека. Пора, например, профессорам установить живые человеческие отношения со своими студентами. Пора дать рабочим право голоса на фабриках и заводах. Пора дать малым народам право жить своей жизнью. В этом смысле сорбоннские студенты и биенкурские рабочие могут считаться застрельщиками нового мира.
О молодежных волнениях рассуждал Виктор Франк. Радио «Свобода». 25 мая 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 18:35. Нашу программу продолжит «Панорама высоких технологий». У микрофона обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Сегодня в Эдинбурге завершается международная конференция, посвященная перспективам развития технологии World Wide Web, на базе которой работают все веб-сайты в интернете. На конференции выступил Тим Бернерс-Ли, программист, который в 1989 году заложил основы веб-технологии. Главной темой его выступления стала необходимость сохранить нейтралитет сети. Послушаем эксперта Александра Сергеева.
Нейтралитет сети – это принцип, вокруг которого в последнее время ведется все больше споров. Он состоит в строгом отделении рынка услуг доступа к сети от рынка информационных услуг, предоставляемых посредством этого доступа. Иначе говоря, стоимость и условия передачи информации по интернету не должны зависеть от типа и содержания передаваемых данных. В последнее время телекоммуникационные компании, особенно в Соединенных Штатах, стремятся ввести раздельное регулирование передачи по интернету голоса, телевизионных программ и другой мультимедийной информации. Тим Бернерс-Ли считает, что это опасная тенденция. Пересечение коммерческих интересов информационных и телекоммуникационных компаний может оказывать влияние на содержание, передаваемое через интернет информации.
Новости коротко. Двое программистов из компании Microsoft разработали простую и удобную программу, которая позволяет накладывать различные схемы местности на электронные карты. Все, что требуется, отметить на карте и на схеме несколько узловых точек. Это могут быть пересечения дорог, устья рек, здания. После этого программа сама подгоняет схему так, что она наилучшим образом совмещается с картой. Программа распространяется бесплатно. На прошлой неделе зарегистрирован самый массовый в истории взлом веб-сайтов. За два дня хакер, скрывающийся под псевдонимом Искорпит, проник почти на 40 тысяч сайтов. На сайтах он оставил сообщения с турецким флагом и оскорблениями в адрес армян, французов и греков. Компания Samsung начала выпуск ноутбуков с твердотельным жестким диском на основе флеш-памяти. Емкость диска составляет 40 гигабайт. По сравнению с обычными магнитными дисками, он работает вдвое быстрее, потребляет меньше энергии, меньше весит и совершенно не шумит. Единственный недостаток – высокая стоимость диска, составляющая более $1500.
Это была «Панорама высоких технологий», ее автор и ведущий Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сегодня в Москве открывается 10-й международный фестиваль театральных школ «Подиум». В этом году свои спектакли привезли студенты российских театральных вузов, а также американская студия МХТ из Бостона и театральные школы Гамбурга и Сеула, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Москве Анна Колчина.
Этот подиум внеочередной. По традиции фестиваль театральных школ проводится только раз в 2 года, но и этой весной его было решено не пропускать. В этом году исполняется 250 лет с момента издания указа Елизаветы Петровны о создании профессионального русского театра. «Мы искали русский след в театральных школах», — говорит директор фестиваля Розетта Немчинская. «Поэтому свои спектакли перевезли зарубежные коллективы, имеющие какую-то связь с Россией. Например, спектакль «Привет, Оскар» играют студенты старших курсов театральной школы из Сеула, а работал с ними по школе русского психологического театра Алексей Демидов. А студенты Института высшего театрального образования при Гарвардском университете привезли спектакль «Зойкина квартира» по пьесе Булгакова. И художественный руководитель у них Александр Марин. Марин, ученик Табакова и бывший студент ГИТИСа, проживающий сейчас в Монреале. Театральная школа из Гамбурга привезла спектакль «И еще раз про любовь, или это чертовски больно». Режиссер, сценограф и автор композиции которого Петр Олив, закончивший школу-студию МХАТ. Директор фестиваля Розетта Немчинская говорит о фестивале и его организаторах.
Делает его молодая команда Щукинского училища. Привнесено много нового, мы увидим это на фестивале. Главное – это то, что приедут ребята, и то, что мы в очередной раз увидим дипломные спектакли. И мы радуемся, когда сюда приезжают ребята из разных городов. Вы увидите их лица, и вы посмотрите, насколько для них это важно приехать в Москву.
За 5 дней 24 театральные школы из российских и зарубежных городов покажут на фестивале более 30 спектаклей. Посмотреть все не удастся, но, как говорят организаторы подиума, фестиваль – это всегда праздник театрального студенчества. Задействованы площадки многих московских театральных школ, в том числе Института имени Бориса Щукина, ГИТИСа и школы-студии МХАТ. Кстати, студентами школы-студии МХАТ на фестивале будет показан спектакль «Любовь» по пьесе Петрушевской, который, как известно, очень понравился самой писательнице. Кроме того, в подиуме участвуют студенты специализированного института искусств, где учатся молодые люди, имеющие инвалидность. Они покажут спектакль «Прикосновение» по мотивам ранних рассказов Маркеса. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:41. Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Александр Гостев.
Охладившиеся в последнее время российско-грузинские отношения затронули практически все аспекты большой и малой политики. От поставок боржоми и укропа до евроинтеграции Грузии и энергетического кризиса в этой республике. За всем этим грузинские политики видят определенный сценарий по смене власти в Тбилиси, авторство которого эти же грузинские политики настойчиво приписывают кремлевским деятелям. Так начинается статья под заголовком «Свалить Саакашвили», которую сегодня можно найти на интернет-сайте «Лен». Автор текста Петр Бологов пишет:
«До недавнего времени не хватало лишь главного действующего лица, который возглавил бы пророссийскую пятую колонну в самой Грузии и свалил президента Михаила Саакашвили. Судя по всему, теперь появился и этот персонаж. Иначе с чего бы появление в Москве бывшего шефа госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе совпало с массовыми акциями протеста в Тбилиси, прошедшими под лозунгами с требованием отставки действующего главы государства? Складывается впечатление, что фора, которую население республики дало пришедшим к управлению страной в конце 2003 года демократам, закончилась, и теперь Саакашвили придется отвечать за каждый свой поступок.
По мнению автора статьи на сайте Лента.ру, в этой ситуации появление Георгадзе воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Пусть в самой Грузии его политический рейтинг крайне низок, даже по сравнению с рейтингом Саакашвили, но на пост главного оппозиционера у Москвы нет более достойной, а если говорить точнее, одиозной фигуры, чем человек, которого подозревают в организации покушения на Эдуарда Шеварднадзе и которого уже 5 лет разыскивает Интерпол.
Любопытно, что все СМИ в среду сочли своим долгом написать, что разыскиваемый Интерполом Георгадзе прибыл в Москву. Но мало кто задался вопросом, откуда прибыл этот человек, из Парижа или, может быть, из подмосковного Лыткарина. По данным «Коммерсанта», который сослался на источники в грузинских спецслужбах, после побега из страны Георгадзе долгое время жил на конспиративной квартире российской службы внешней разведки в Бейруте, периодически выезжая в Минск и Москву. Последние 2 года Георгадзе якобы скрывался на территории России. Если верить Тбилиси, то Георгадзе вполне мог прибыть в Москву не на самолете, как это рисовалось после прочтения новостей, а приехать на машине или прийти пешком.
Как отмечает автор комментария на сайте Лента.ру Петр Бологов, упомянутая Георгадзе на пресс-конференции «Крапивная революция в Грузии» может вполне созреть. И тем не менее, Игоря Георгадзе, разумеется, нельзя рассматривать как серьезную альтернативу Саакашвили и его окружению. Слишком уж неоднозначно отношение к беглому шефу госбезопасности у грузинских граждан.
Политическая обстановка в Грузии сейчас несколько накалилась. И, как мне кажется, Москва в данной ситуации сделала ставку на бывшего шефа безопасности Грузии Игоря Георгадзе, хотя это абсолютно не тот политик, на которого можно делать ставку. Но в настоящее время у Москвы просто нет другого варианта, поскольку серьезная оппозиция в Грузии сейчас, которая может как-либо пошатнуть влияние действующей власти, отсутствует.
Мнение редактора интернет-сайта Лента.ру Петра Бологова, автора статьи под заголовком «Свалить Саакашвили». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Европейский Союз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, выдаче нелегальных иммигрантов. В центре Грозного проходит пикет правозащитных организаций «Мемориал» и «Гражданское содействие». Поводом к акции стало задержание сотрудника гражданского содействия Булата Чилаева. Вологодский областной суд освободил от штрафа в размере 100 тысяч рублей главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову, признанную судом низшей инстанции виновной в разжигании религиозной и национальной вражды за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Обвинения со Смирновой, однако, не сняты. В Петербурге избит гражданин Нигерии, у него черепно-мозговая травма. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предложил провести референдум по вопросу о будущем палестинском государстве. В случае, если в течение 10 дней враждующие палестинские фракции Хамас и Фатх не договорятся о сотрудничестве. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, продолжаются столкновения сил международной коалиции с талибами. До 3000 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вновь мы предлагаем вашему вниманию экономическую панораму. Ее ведет Иван Трефилов.
Сегодня в Сочи прошла встреча руководителей России и Европейского Союза, главными темами которой стали поставки российских энергоносителей в Европу, а также упрощение визового режима. В частности, стороны подписали соглашение, в соответствии с которым стоимость однократной шенгенской визы для российских граждан по-прежнему будет составлять 35 евро. Таким образом, на Россию не будет распространяться принятое ЕС в конце апреля решение об увеличении консульского сбора при выдаче шенгенских виз с 35 до 60 евро. Стороны также договорились, что для некоторых категорий российских граждан ЕС упростит порядок оформления виз, говорит председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов.
Принципиально важно, чтобы облегчение получения виз коснулось не только, скажем, чиновников, не только людей с зелеными дипломатическими и синими служебными паспортами, а коснулось в первую очередь экономически активной части населения, то есть бизнесменов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, коснулось бы студентов, то есть той части населения в России и в странах-членах Евросоюза, которая, скажем так, устремлена в будущее.
Правительство России поручило Министерству экономического развития и торговли до 1 сентября представить предложение по сокращению административных барьеров для развития предпринимательской деятельности. Кроме того, по итогам заседания кабинета, состоявшегося в среду, министерство и ведомство должны подготовить также и программу ликвидации излишних ограничений при кредитовании предприятий малого бизнеса. Как сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Шаров, уже осенью в стране будут опробованы новые формы финансовой поддержки этого сектора экономики.
Уже в сентябре малые компании получат адреса, куда они смогут прийти со своими разработками и смогут доказать инвестиционную и коммерческую привлекательность своих проектов, а значит получить необходимые средства для финансирования.
Правительство России одобрило законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов России не превышают 100 тысяч рублей. В 2007 году, по словам представителя агентства Андрея Мельникова, размер страхового возмещения вновь может быть увеличен.
Как и раньше, полная страховка на 100 тысяч рублей сохранится. Но следующие 100 тысяч рублей будут компенсироваться на 90%. Еще через год, в середине 2007 года, мы предлагаем уже полную сумму компенсации увеличить до 280 тысяч рублей.
Каждая десятая компания в России теряет не менее 25 миллионов долларов в год от подделок своей продукции. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного коалицией в защиту прав интеллектуальной собственности среди иностранных и российских правообладателей. Как показало исследование, около половины опрошенных компаний считает, что за последние 5 лет ситуация с контрафактной продукцией в России ухудшилась. 20% не видят особых изменений, а 37% отмечает уменьшение производства подделок. Энергетический холдинг РАО ЕС России и правительство Москвы подписали сегодня соглашение о взаимодействии при реализации совместной программы строительства и модернизации столичных энергетических объектов. По оценке мэра Москвы Юрия Лужкова, общий объем финансирования в рамках этого проекта составит около 400 миллиардов рублей. В том числе более 50 миллионов рублей по планам будут выделены на реконструкцию подстанции Чагина, авария на которой ровно год назад привела к крупному энергетическому кризису в московском регионе, говорит председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
У нас не просто устаревшее оборудование, а у нас продолжает увеличиваться масштабы этого устаревания в состоянии, когда значительная часть, до четверти оборудования, в принципе эксплуатировать нельзя. А дальше будет еще хуже, если полностью не пересмотреть все принципы государственной политики в этой сфере. На подстанции Чагина трансформаторов тока со сроком службы более 40 лет 180 единиц. То есть практически все.
На Украине прекращена работа 4 мясокомбинатов, еще 20 перерабатывающих предприятий этой отрасли находятся на грани остановки. Такие данные привел председатель правления Украинской ассоциации производителей мяса и мясопродуктов Владимир Попов. Он связывает это с введенным 20 января запретом на ввоз украинской животноводческой продукции в Россию, что привело к затовариванию внутреннего рынка. Пробный железнодорожный рейс из Южной Кореи через Северную, первый за последние полвека, вновь не состоялся. Испытания для грузового состава на участке, пересекающем границу двух стран, планировались сегодня. Однако накануне Пхеньян вновь отказался от их проведения, сославшись на нестабильность ситуации на Корейском полуострове. Южная Корея почти 25 лет пытается организовать железнодорожные перевозки в Европу через Северную Корею, Китай, Монголию и Россию. Доставка этим маршрутом южнокорейских грузов в Европу оказывается на 20% дешевле, чем по двум океанам, и на треть быстрее. О начале таких перевозок Южная и Северная Кореи договорились на саммите в 2000 году, однако все планируемые испытания в последний момент отменялись Пхеньяном. Курс доллара на сегодня 27 рублей 2 копейки, на завтра 27.04. Евро сегодня стоит 34 рубля 58 копеек, курс на пятницу 34.54. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. И завершит этот час программы «Время свободы» репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. 150 лет назад в долине Неандерталь близ Дюссельдорфа были обнаружены останки первобытного человека. А в этом году в Германии отмечается так называемый юбилей неандертальца. В Неандертальской долине побывал корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
На том месте, где были найдены кости неандертальца, сейчас музей. По выходным здесь особенно много посетителей. Приезжают целыми семьями, школьными классами, немало и туристов из-за рубежа. При входе в музей – магазинчик сувениров, говорит продавщица Петра
Ешкин. Учителя ищут здесь специальную литературу. Сюда приходят родители с детьми, покупают им игрушечных неандертальцев, мамонтов, из дерева свистки, все, что радует детей.
А вот мне не сегодня коллеги Петри Ешки, Альмут Шмидт.
Мы продаем сувениры для детей, школьников и взрослых. Это будет или маленькое воспоминание, или источник дополнительной информации. В книгах, которые у нас есть, можно найти много такого, о чем не удалось узнать во время экскурсии. Замечательно иметь такой сувенир дома. Здесь продаются оригинальные цепочки, медальоны, глиняные горшки из Африки и Латинской Америки за 70-80 евро. Есть и более дешевые украшения, безделушки. Здесь есть маски неандертальца, неандертальский ликер, настоянный на травах.
В 1856 году двое рабочих неандертальской каменоломни нашли в одной из пещер странные кости и показали их своему начальнику Райнхарду Пиперу. Тот решил поделиться находкой со своим знакомым, учителем местной гимназии и ученым, и Ахимом Фуллеротом. Пипер считал, что речь идет о костях пещерного медведя, но эрудированный Фуллерот сразу разглядел в них части скелета человекоподобного существа. При жизни Фуллероту не удалось доказать ученому миру правоту своей гипотезы. Наука признала неандертальского человека в 1886 году, после того же, как Чарльз Дарвин опубликовал свою знаменитую работу «Происхождение видов». С тех пор неандертальская пещера – место знаменитое во всем мире. Сотрудники музея готовятся к мероприятиям, посвященным 150-летию неандертальца, говорит заместитель директора музея Бербель Ауферман.
Готовятся три большие выставки. Здесь у нас в Неандертале будет организована экспозиция «Задевающий за живое». Ее цель – разрушить стереотипы, сложившиеся у людей о неандертальце, как о каком-то сгорбленном, брутальном существе. На выставке будут показаны материалы о том, каким в действительности был неандертальц. Один раздел экспозиции посвящен неандертальцам детям, второй – женщинам, третий – рассказам о жизни конкретно неандертальцев. В медицинском разделе выставки можно будет узнать, почему у неандертальца не было кариеса, а у современного человека он есть. Кроме того, мы открываем здесь специальную фотостудию. После того, как вы сфотографируетесь, компьютер изменит черты вашего лица, лоб, нос, щеки в духе неандертальского времени. Другая выставка откроется в городе Херни и будет называться «Климат и человек. Жизнь в экстремальных условиях». Цель этой экспозиции – попытаться ответить на вопросы о том, какое влияние оказывает климат на человека и какой человек на климат. Среди экспонатов, которые будут выставлены в Херни, древнейшее на планете охотничье оружие. Копье, которому более 400 тысяч лет, пика, которой 125 тысяч, и лук из Дании, которому более 9 тысяч лет. Третья экспозиция «Корни жизни» откроется в Бонне. Кроме того, у нас есть и другие проекты. Мы предлагаем посетителям музея совершить пеший поход «Следы человека». Это очень интересная прогулка. Вдоль речушки Дюссель расположены скульптуры выдающихся мастеров современности Энтони Гормли, Фольклера Фридриха Мартена, Нильс Удо, Джузеппе Пенони. Все эти работы посвящены неандертальцу. Другой проект – «Мастерская каменного века». Она находится в 400 метрах от музея. Там два больших цеха и инсценированная пещера. Это педагогическая программа как для детей, так и для взрослых. Здесь можно шить кожаные сумки, используя сухожилия животных, рисовать красками, которые были доступны неандертальцу. То есть с помощью оригинального материала производить те вещи, которые производил человек во времена каменного века.
Александр Хавронин для Радио Свобода. Долина Неандерталь. Германия.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Какие темы сегодня?
Добрый вечер, Андрей. Откроем программу с рассказа о подробностях саммита России и Европейский Союз в Сочи. Там подписаны важные соглашения по энергетике и о визовом обмене. Почему европейские политики говорят с Владимиром Путиным по этим вопросам, но не говорят, например, о нарушениях прав человека в России. Начало работы украинского парламента нового созыва. Крайне непростая политическая ситуация в этой республике. После выборов, кто с кем договорится, как будет сформировано правительство, на эту тему порассуждают эксперты Радио Свобода. Продолжаются международные каннские фестивали. Как примечают наблюдатели, в программе очень много в этом году фильмов о политике. По каким причинам и какие фильмы могут получить золотую пальмовую ветвь? Таковы главные вопросы дня по версии «Радио Свобода». Ответим мы на них через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы, передача «Время гостей». В нее приглашены Ирина Глинка, автор недавно вышедшей книги «Дальше молчания», а также социолог Сергей Чесноков, ведет программу Владимир Бабурин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Мы не можем ждать ответа от палестинцев бесконечно.
Губернатор Нейского округа заявил, что он объявляет голодовку.
Никакой милитаризации бюджета у нас не будет военного.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силы коалиции начали операцию в ночное время.
Плодитесь и размножайтесь, а то границу защищать некому.
Для России хватит революции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».